Библейская церковь «Слово благодати» представляет продолжение изучения книги Евангелия от Матфея. В этой проповеди будет объяснен один из признаков второго пришествия Иисуса Христа – проповедь Евангелия. Основной текст – Евангелие от Матфея, 24:14. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
О 24 главе Евангелия от Матфея. Я хотел бы сейчас начать с того, чтобы мы могли вместе с вами прочитать ее сначала и до того стиха, который сегодня мы будем изучать более внимательно. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, у нас нет этих стихов здесь на экране. Откройте 24 главу Евангелия от Матфея, и мы посмотрим с первого стиха, прочитаем эту презентацию, которую Иисус сделал специально для своих учеников, для того, чтобы они, в свою очередь, оставили это для нас, для того, чтобы люди на протяжении всей истории христианства могли иметь хорошее представление, что же ожидает христианство, что ожидает его народ, что ожидает его церковь вот с того момента, когда он умер, воскрес и вознесся, и до той точки, до того момента, когда он придет еще раз, для того, чтобы подвести черту, подвести итог. Это очень интересная история. Мы ее разбирали детально, стих за стихом. Я сейчас хотел бы вместе с вами посмотреть на более широкую картину. Давайте вдумаемся, давайте глубже проанализируем сущность этих слов, оставленных Иисусом Христом. 24 глава Евангелия от Матфея. Мы читаем с первого стиха. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики Его наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут голод, и мор, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Очень интересное построение этого пророческого слова, откровения нашего Господа Иисуса Христа. Заметьте, как на протяжении большей части, основной части многих стихов он рисует картину мрачного будущего, которое ожидает вселенную, ожидает человечество. Посмотрите еще раз. «Многие придут под именем Моим, будут говорить: я Христос. Услышите о войнах, военных слухах. Восстанет народ на народ, царство на царство. Голод будет, болезни будут, землетрясения по местам. Будут предавать вас на мучение, будут убивать, написано. Соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. Многие лжепророки восстанут, прельстят многих. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Заметьте, как очень много написано. Христос говорит факт за фактом, реальность последнего времени. Причем это последнее время, оно началось с момента того, как Иисус Христос вознес на небесах и началась церковь. И оно на протяжении всего этого периода, оно продолжается, это все последнее время, оно только набирает свою интенсивность. Каждое из этих качеств или каждое из этих признаков набирает свою интенсивность с каждым годом, с каждым десятилетием, с каждым столетием, приближая нас к этой финальной точке второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И заметьте, как после всего этого, как абсолютно не отсюда взятый, звучит этот стих 14. «И проповедано будет Евангелие Царства во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Заметьте, как Христос ставит этот контраст. Он ясно говорит, он реален, он не смягчает действительность. Он ясно показывает, что сущность того, что будет происходить здесь на земле, очень блеклая, очень мрачная, очень негативная такая перспектива. Очень много на земле, очень много в жизни здесь будет всего того, что будет приносить какое-то огорчение, неприятности, боль, трудности и так далее. Но заметьте, что независимо от всего этого, Иисус говорит, что на протяжении всего этого времени будет набирать силу еще один процесс. Это очень важный процесс. Процесс проповеди Евангелия Царствия. Я сегодня хотел бы сосредоточить наше с вами внимание, чтобы мы могли понять важность этого процесса. Более того, чтобы мы могли посмотреть на наше отношение к этому процессу. Чтобы мы могли увидеть в этом утешение Господне, чтобы мы могли увидеть в нем силу Божию, чтобы мы могли понять, что Бог продолжает контролировать ситуацию, что все вот эти многочисленные события, которые описаны, весь этот кошмар последнего времени, все это, оно в действительности является всего лишь навсего фоном, на основе которого или на котором стоит вот этот мощный луч света. Проповедь Евангелия. Царствие. Иисус Христос проповедовал Евангелие всегда. Если вы проанализируете жизнь Иисуса Христа и проанализируете то, что Он проповедовал, то вы обнаружите удивительную последовательность. С самого начала только выходит Иисус Христос на служение. Послушайте, что является центром Его проповеди. Евангелие от Марка, 1 глава, 14 стиха. «После же того, как был предан Иоанн, Иисус пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царства». Говоря, исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Заметьте, Иисус появляется на земле. Он, конечно, уже прожил здесь 30 лет, но как только Он вышел на служение, как только Он публично был представлен Иоанном, как только Он встретился с людьми, Его первый месседж, Его первая идея, первая проповедь сфокусирована на самом главном. Она сфокусирована на том, что Он принес людям Евангелие. Если мы посмотрим на всю остальную его жизнь, то Евангелие было не только начальной, отправной точкой его служения. Евангелие, оно было его темой, лейтмотивом всего того, что он делал. Кстати, однажды он даже поставил знак равенства между самим собой и Евангелием. Послушайте, Евангелие от Марка, 8 глава, 35 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою и дальше говорит ради меня и Евангелия». То есть вот две ценности, которые существуют во вселенной. Это сам Божий Сын Иисус Христос и Евангелие, которое Он принес. Евангелие обладает колоссальной значимостью. В своей проповеди на Елеонской горе Иисус отмечал, что распространение Евангелия является одним из признаков приближения Его второго пришествия. В прошлый раз мы отмечали, что несмотря на все события, с которыми мы сталкиваемся сегодня, на то, что описано здесь в 24 главе, мир последнего времени будет все более и более поляризован. Что это значит? Это значит, что те, кто погрязает в нечестие, они будут еще глубже погрязать туда. И те, кто живет праведностью Иисуса Христа, они еще в большей степени будут заинтересованы в ней, и больше и сильнее будут ревновать о ней. В книге Откровения мы читали эти стихи. Откровение 22 глава с 10 стиха написано об этом, когда Бог подводил черту этой книги, когда Он подводил черту своего откровения, данного Иоанну. Он говорил: «Не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду». Это признак последнего времени. «Нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, святой да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Заметьте, это признак последнего времени. Мир будет все более и более поляризован. То есть те, кто ищут Христа и Христова, они будут все ревностнее это делать, и те, кто погрязает во лжи, они не будут стоять на месте, они будут катиться все глубже и глубже на это дно нечести. Мы внимательно посмотрим на то, что же означает это предупреждение Иисуса Христа, когда Он на этом мрачном фоне показал этот светлый луч и показал, что Евангелие будет проповедано. Каким образом эти слова касаются нас сегодня с вами? Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы это было ясно для нас, мы сначала остановимся на сути того, что представляет из себя Евангелие. Евангелие, пожалуй, один из тех терминов, который от частого использования потихонечку теряет остроту своего смысла в нашем сознании. Такое случается часто, когда мы говорим о чем-то дорогом очень много, оно становится обыденным, и мы немножечко привыкаем к этому, и в конце концов мы обнаруживаем, что мы потеряли ясность, мы потеряли яркость ощущения того, что же это значит. Евангелие, по всей видимости, один из таких терминов. Многие христиане, когда они думают или говорят о Евангелии, чаще всего они говорят легко, поверхностно, чаще всего понимая под этим только лишь факт, что Иисус Христос принес спасение на землю, и ты можешь его иметь. Для многих людей вот это и все, что значит Евангелие. Если же мы посмотрим более внимательно на этот термин, мы обнаружим, что он включает в себя гораздо большее. Он включает в себя целую эпоху, он включает в себя целый комплекс сложнейших явлений, с которыми связан Бог, человек, жизнь на земле, грехопадение, вечность и так далее. То есть, говоря о проповеди Евангелия, говоря о том, что проповедь Евангелия будет звучать, Священное Писание имеет в виду нечто гораздо более важное. Я сейчас вместе с вами хотел бы посмотреть на смысл этого слова. Очень интересно, что когда Иисус проповедовал о Евангелии, Он всегда добавлял или всегда добавлен еще один термин, который модифицирует слово Евангелие или который уточняет его. Посмотрите, как это написано здесь. «И проповедано будет сие», и дальше смотрите, «Евангелие Царства». Очень важное уточнение. Слово «Евангелие» – благая весть, но здесь к нему еще подставлен один термин, который влияет или который характеризует, что же это за благая весть. Иисус говорит о том, что Он Сам начал проповедовать, и Он говорит о последней точке, которая будет в конце времен. Глядя на эту последнюю точку, Он видит там Евангелие Царства. Очень важный фактор. Дело в том, что Евангелие неразрывно связано с Царствием Божиим. В действительности Евангелие – это провозглашение восстановления Царства Божия в человеческой душе. Если мы посмотрим на суть проблемы человеческого греха, почему человеку нужно спасение, то эта проблема началась с того момента, когда человек восстал против Бога и попытался отвергнуть его статус царя над своей собственной жизнью. Отсюда все человеческие беды. Отсюда все проблемы, которые мы наблюдаем сегодня на земле. Вот почему, когда Иисус проповедует, Он говорит, что это Евангелие является не просто благой вестью. Это Евангелие является благой вестью, которая призвана восстановить то, что было утрачено в Едеме. Евангелие Царствия означает Божье вторжение в сущность человеческого бытия с целью изменить его подданство. Друзья, с самого начала, сразу после грехопадения, и на протяжении всей истории, все, что мы видим, происходит. Происходит план по подготовке того, каким образом это царство будет возвращено. Искупление, совершенное на Голгофском кресте, это не что иное, как Божья мощная победа над дьяволом. И мы немножко позже поговорим об этом детальнее. Вот почему, когда Иоанн Креститель пришел, чтобы приготовить путь Иисусу Христу, посмотрите, о чем он проповедует. Матфея 3 глава, с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось что? Царство Небесное». Первая проповедь Иисуса Христа, 4 глава Матфея, 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Друзья, Христос пришел для того, чтобы установить Божье Царство среди людей, которое однажды было разрушено дьяволом. И нам нужно ясно понимать, что значит Евангелие. Когда люди говорят, что будет Евангелие проповедано до конца времен, очень часто люди не имеют в виду Евангелие Царствия. Очень часто они подразумевают какую-то упрощенную, умельченную, удешевленную, разбавленную версию Евангелия, которая говорит в общем, Иисус тебя любит, и ты будешь спасен. Иисус пришел, чтобы проповедовать Царство, и Он говорит, что весь процесс жизни до самого конца, он будет связан с тем, что проповедь Царствия Божия будет все более и более интенсивной, она будет интенсифицироваться. Когда мы посмотрим на сущность этой проповеди, эта проповедь включает в себя несколько удивительных явлений, которые касаются нас сегодня с вами и которые касаются людей, которые вокруг нас, с которыми мы соприкасаемся, когда мы думаем о том, что этим людям нужно Евангелие. Что же им нужно? Давайте мы посмотрим немножко распакуем этот термин и посмотрим, что значит Евангелие Царства и каким образом оно должно быть воспринято нами и людьми вокруг. Прежде всего, Бог царствует в своем владычестве. Когда мы возвещаем человеку Евангелие, мы возвещаем ему не христианскую культуру, мы возвещаем ему не какую-то традицию или обычаи христианские, мы возвещаем людям не что-то связанное с влиянием политиков христиан и так далее. Мы возвещаем людям один важный факт. Бог является владыкой. Это то, что люди не хотят знать. Это то, что они отвергли еще в саду Эдема. Это то, что люди пытаются всячески избегать всеми возможными средствами. Поэтому, проповедуя Евангелие людям, невозможно обойти вот этот первый очень важный принцип. Слушай, пойми, пожалуйста, Бог, оказывается, и является владыкой. Он не только был когда-то владыкой, Он продолжает быть им. Если вы почитаете Священное Писание, вы увидите почти на каждой странице те же самые утверждения или подобные утверждения, которые помогают нам вернуться в эту реальность. Посмотрите 92-й Псалом с 1 стиха. Псалмопевец провозглашает: «Господь царствует! Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому что потому вселенная тверда, не подвигнется». Престол твой утвержден искренне, ты от века. Заметьте, как поставлена здесь вселенная в зависимость от одного факта. Псалмопевец говорит, потому вселенная тверда. Вот почему земля вращается. Вот почему все законы природы существуют. Когда апостол Павел пришел проповедовать мудрецам в Афинах, он начал свою проповедь с этого факта. Для того, чтобы человек мог иметь представление о Евангелии, он должен сначала иметь представление о том, что Бог является владыкой. Деяния 17 глава с 24 стиха. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Апостол, начиная, он знает, что у него немного возможностей, у него немного времени, его немного будет слушать. И он, начиная обращение к этим людям, он сразу останавливается на главном. Между прочим, вот этому главному он уделяет больше места, чем всему остальному. Он перечисляет там несколько еще признаков, несколько еще элементов Евангелия. Но до того, как он скажет об этом, он сначала представит, о чем идет речь. Бог властвует во вселенной. Это Евангелие. Это Евангелие Царства. И он подробно объясняет, что Бог все сотворил. Он Господин всего, Он ни от кого не зависит. Он сотворил людей, и Он сотворил, определив им место и пределы, и Он сотворил их, определив для них цель, чтобы они искали Бога. Заметьте, только после этого возможно следующее повеление, следующее провозглашение, которое мы читаем, было у апостола Павла, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Заметьте, как эти слова очень тесно связаны с тем, что Он сказал раньше. Бог царствует. Он определил для вас цель. И Он имеет все для того, чтобы потом с вас спросить, и Он это сделает. В этом суть Благой Вести. Иисус проповедовал Евангелие Царствия. Иоанн Креститель говорил о том, что приблизилось Царство Небесное, подготавливая путь пришествия Иисуса Христа. И глядя через все времена, в конце времен, глядя на самый конец, Иисус Христос говорит, и проповедано будет Евангелие Царства. Заметьте, не разбавленное Евангелие, не удешевленное Евангелие, не облегченная, декофенированная версия Евангелия. Будет Евангелие Царство проповедано. Когда Павел подводил итог своей собственной жизни и своего служения, определенного этапа, определенного отрезка, вы помните, он направлялся в Иерусалим, и он точно знал, что в Иерусалиме он будет арестован. И говоря об этом, апостол в своей беседе с пресвитерами из Ефеса дал характеристику тому, что он делал. Очень интересная характеристика. 20 глава Деяний апостолов, 20 глава с 24 стиха. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Заметьте, Павел дает характеристику, он говорит, я все всего себя отдал, чтобы проповедовать Евангелие благодати Божией. И посмотрите 25 стих. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я». И дальше такая важная добавочка, проповедуя Царствие Божие. Посмотрите, как он поставил здесь знак равенства между Евангелием благодати и Царствием Божиим. То есть это было не только проповедью Иисуса Христа к израильскому народу, который его отверг. То есть не только Христос возвещал Царствие Божие Израилю, который потом в конце концов не принял этого царства. Но это и апостол Павел, апостол язычников, продолжает возвещать. Продолжает проповедовать Царствие Божие, потому что Евангелие является Евангелием Царствия. Итак, Божье владычество – это первая истина, которую должен понять человек, чтобы быть спасенным. Проповедь Евангелия Царствия начинается с провозглашения факта, что Бог является Царем, владычествующим на Вселенной. Второй элемент Божьего Царства в Евангелии – Бог царствует в искуплении. То есть, прежде всего, Он царь всей вселенной, Он владыка, и это нужно человеку понять. Второе, Бог, вот этот владыка, после того, когда дьявол сделал эту попытку, и человек теперь бунтует против Бога, теперь этот владыка имеет план, этот план искупления, и в соответствии с этим планом он вторгается в сущность того, что происходит здесь на земле, для того, чтобы там, на Голгофском кресте, иметь битву, в которой он победит. Это очень важно понимать, что Голгофа, что искупление – это не только страдание, это не только грех наш, это не только освобождение. Прежде всего, это победа Иисуса Христа над дьяволом. Послание Колоссянам во второй главе подробно описывается эта тема с 13 стиха. «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Дальше слушайте. «Истребив список наших долгов, законно составленный против нас, он убрал его с пути, этот список, и пригвоздил ко кресту». 15 стих. «Отняв силу на часть и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою». Посмотрите, пожалуйста, английскую версию. «By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross». Речь идет о простом явлении. У дьявола был список наших долговых обязательств. Образно говоря, мы действительно должны, и мы законно виновны. И дьявол держал человека рабом по причине того, что у него есть целый список, который он представляет Богу. И он говорит: посмотри, думает индивидуально, независимо от тебя, чувствует то, что хочет, желает не то, что ты желаешь, делает против тебя. Делает самостоятельно, делает сам. И дьявол берет весь этот большой список. И этот большой список вполне законный. Вот почему написано legal demands здесь. Или наших долгов законно составлены против нас. И вот Иисус Христос на Голгофском кресте сделал такую вещь. Он истребил этот список. Вот что значит победа Иисуса Христа. Вот что значит Евангелие Царства. Это не просто благие пожелания, это колоссальная битва на уровне духа. Это колоссальная битва на уровне глобальных вечных ценностей, в которых Иисус Христос решает проблему. Как Он решил эту проблему? Он взял все эти обязательства на Себя. И Он Сам понес ответственность за все эти обязательства. Он Сам принял на Себя весь справедливый Божий гнев для того, чтобы нас сделать свободными. Прежде всего, Бог царствует в искуплении через освобождение нас от рабства дьявола. Дьявольский замысел, с которого он подошел к первым людям, был в том, чтобы ввести человека в состояние постоянного бунта против Бога. И таким образом человек становится просто неотъемлемой частью царства дьявола. Когда апостол Павел проповедовал, 26 глава Деяний апостолов, 18 стих, он говорит, что его задачей является открыть глаза людям, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Люди находятся в результате своего бунтарского духа, они находятся во власти сатаны. Спасение не что иное, как освобождение от власти сатаны. Второе. Спасение очень тесно связано с утверждением царства Иисуса Христа. Это не только освобождение от рабства дьявола, это еще и утверждение царства Иисуса Христа в нашей с вами жизни, в наших сердцах. Вот что значит Евангелие Царства. Еще раз, это не просто Евангелие рая, это не просто Евангелие благих пожеланий, это не просто Евангелие того, что вот каким-то образом ты будешь спасен, это Евангелие Царства. Бог приходит для того, чтобы установить Царство в твоем сердце, установить свое собственное царство. Колоссянам 1:12. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Друзья, это сердцевина Евангелия. Сердцевина Евангелия – это освобождение от одного царя и перемещение человека в царство другое, в царство другого царя, в царство Божие. Как это происходит? Прежде всего, действие Евангелия начинается с сокрушения сердца. Псалом 33, 18 стих написано: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Вот только те спасены. Вот только те имеют настоящее Евангелие. Евангелие, которое пришло к человеку и не сломало этот барьер, не Евангелие. Человек этот без Евангелия живет. Евангелие Царства – это Евангелие, которое несет Царь. И которое приходит для того, чтобы вас победить, чтобы вашу претензию на Царство сокрушить. этом смысл. Вот почему, когда апостолы спрашивали, что мне делать, чтобы спастись, апостолы всегда отвечали: веруй в Господа Иисуса Христа, веруй в Господина Иисуса Христа. Просто в Иисуса Христа недостаточно. Заметьте, Иисус Христос говорит о том, что проповедано будет Евангелие Царства. Вот какое Евангелие. За всем этим ажиотажем, за всем этим шумом, посмотрите, мы читали, многие придут под именем Я Христос, многие лжепророки, многие разные люди, которые будут соблазняться, предавать. Весь вот этот маскарад, этот большой рынок христианства. Но Христос говорит, среди всего этого шума будет группа людей, будут люди, которые живут Евангелием Царства. Для которых Евангелие Царства – это суть жизни. Которые распространяют Евангелие Царства, которые понимают, что Евангелие – это действительно полная перемена сущности своей жизни. Второй шаг действия Евангелия – не только сокрушение сердца, это спасение по благодати. Здесь тоже проявляется царство. Смотрите, если сердце сокрушить нужно, то нужно претензию на царство свое собственного, чтобы она развалилась, эта претензия, чтобы царь настоящий пришел туда. Второй шаг спасения по благодати, он включает в себе еще одну очень важную деталь. Дело в том, что спасение по благодати – это единственная возможность спастись. По-другому нельзя. Но она, знаете, что означает? Она означает, что все то, что мое, никуда не годно. Она означает, что я прихожу к Иисусу Христу, и я полностью зависим от Него и от Его заслуг, не от своих. Спасение по благодати делает человека зависимым от своего господина, от своего царя, полностью зависимым. Вот почему Христос говорит, будет проповедано Евангелие Царства. 1 Коринфянам 1 глава с 28 стиха об этом очень хорошо сказано апостолом. «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Ясно сказано, это цель Божия. Потому что всякий раз, когда плоть пытается подниматься, она претендует на царство. Она претендует на господство. Она претендует на то, чтобы контролировать ситуацию. Но Бог устроил спасение таким образом. Это единственная возможность спасения. Что спасение возможно только по благодати. Это спасение означает, что я обезоружен. Я хочу задать вам сегодня вопрос, друзья. Посмотрите на эти стихи. Где написано: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас от Бога праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Нам нужно понимать Евангелие, друзья. Мы очень часто наблюдаем за своей жизнью, я чуть позже еще этого коснусь, и мы наблюдаем за то, что, на то, что мы не очень эффективные глашатаи Евангелия. Что мы вроде бы верующие, может быть даже активные верующие, и может быть даже не последние верующие, а где-то там в числе каких-то более эффективных, так скажем, или активных людей. Но мы часто обнаруживаем, что наше влияние на тех людей, которые нас окружают, оно недостаточно, оно слабое. Причина этого заключается в том, что там кроме Евангелия, кроме вот того, что Христос там еще где-то пролазит, наше собственное «я», которое все испортит всегда. Третий элемент Евангелия, действия Евангелия – это подчинение господству Христа. Евангелие непосредственно связано с принятием господства Иисуса Христа. Спасенный по благодати человек, он ясно понимает, что он должен был быть уже в аду. В этом суть спасения по благодати. Ты достоин, каждый человек грешный, мы все должны были быть отправлены в ад еще давно-давно, с момента, когда Адам с Евой согрешили. Но Бог посылает Иисуса Христа, и Иисус спасает нас, Он вытаскивает нас из того места, где мы должны были быть, вытаскивает для того, чтобы мы больше не принадлежали себе. Видите, принадлежать себе, во-первых, неправильно, потому что мы в действительности куплены Христом, во-первых. Во-вторых, принадлежать себе глупо. Почему? Потому что если мы будем принадлежать себе или пытаться претендовать на то, что мы принадлежим себе, мы обязательно себя испортим. Поэтому Христос очень ясно говорит много раз в разных местах. 1 Коринфянам 6 глава, апостол пишет 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою?» Вот что значит Евангелие Царства. Нашей жизнью теперь распоряжается наш Царь. 2 Коринфянам 5, 15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Опять ясно подтвержден тот же самый факт. Вот почему Иисус пришел проповедовать Евангелие Царствия. Распространение именно такого Евангелия, друзья мои, Он говорил на Елеонской горе. Именно это является настоящим евангелизмом, который должен иметь место сегодня. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, мы говорим о том, как Евангелие связано с Царством. Оно прежде всего связано с тем, что Бог является Владыка, Бог царствует в Своем владычестве. Второе, Бог царствует в Своем искуплении. И есть еще третья составляющая Евангелия – Бог царствует в вечности. Запомните, это три составляющих, очень важны. Если вы хотите кому-либо возвещать о Евангелии, это то, что апостол Павел делал в Афинах, это то, что каждый из нас должен везде говорить, когда мы понимаем о том, что Евангелие действительно является Евангелием Царства. Бог Владыка, Он царствует все время. Бог это Царство утвердил, победив дьявола на Голгофском кресте. И это Царство однажды будет абсолютно полностью реализовано в конце времен, в вечности. Священное Писание об этом много говорит. Посмотрите, в послании к Коринфянам апостол в 15 главе представляет Евангелие или напоминает его. Слушайте, как он говорит с первого стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Дальше он объясняет Евангелие, и потом в конце он приходит к вот этой заключительной части Евангелия. Послушайте, 24 стих. «А затем конец». Когда Он, Иисус, то есть, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов Своих под ноги Свои. Очень ясно написано, что целью деятельности Иисуса Христа с момента Его воскресения, с момента Его Голгофской жертвы, воскресение и вознесение, и до самого конца является вот то, что описано здесь. Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои, упразднит всякое начальство, всякую власть и всякую силу. Вот что будет в конце. Вот почему апостол говорит, он назначил день, когда однажды будет судить. То есть он победит. Об этом, в этом смысл книги Откровения. Если мы посмотрим на весь, на все то, что сказано в книге Откровения, то главной сущностью того, что там написано, является то, что Христос является царем, и Он однажды приведет все к себе на суд. Откровение 1 глава 7 стих. Бог открывает Иоанну, открывает этот разговор. Он только устанавливает эту сцену, на которой будет выдаваться или представляться Откровение. И начинается это с такого очень ясного, с такой очень ясной презентации. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которого пронзили, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь, я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Друзья, Бог вечности – это Бог Вседержитель. Нам это нужно ясно понимать. Итак, сущность Евангелия. Совсем немножко попробуем обобщить. Иисус проповедует Евангелие Царства. Он говорит о том, что Евангелие Царства будет распространяться. И Он говорит о том, что это Евангелие, оно будет торжествовать в самом конце, когда будут подведены итоги существования человечества здесь на земле. Давайте теперь посмотрим на второй элемент, который мы видим в этом стихе. Проповедь Евангелия. И проповедано будет сие Евангелие Царства. Мы немножко выяснили, что такое Евангелие Царства, что за Евангелие. Теперь давайте посмотрим на второй элемент, что оно будет проповедано. Очень интересно Христос говорит. Он говорит с абсолютной уверенностью, с абсолютной точностью. Он не говорит о том, что будет предпринята попытка проповеди такого Евангелия. что в свете того, что только что написано, только что он сказал, что там будут разные лжепророки, лжеучителя, будут разные отступники, отрекающиеся, предатели, возненавидят друг друга, охладеет любовь. Он не говорит, что вот эта попытка Евангелия среди всего этого каким-то образом будет осуществляться. Нет, он ясно обращается к ученикам своим и говорит, что во всей этой реальности Евангелие будет проповедано. Есть еще один текст, который представляет самые последние слова Иисуса, которые были сказаны им здесь на земле. И он, этот текст, очень перекликается с тем, что мы только что прочитали вот здесь в 14 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. Он находится в Деянии апостола. Деяния апостола, 1 глава. Если вы помните, после того, когда Иисус Христос воскрес и являлся ученикам на протяжении 40 дней, ученики подошли к Иисусу Христу и задали Ему вопрос. Вопрос, связанный опять с царством. Послушайте, 6 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Вся Его благая весть, все Его Евангелие было связано с царством. Он провозглашал царство, Евангелие царству, приблизилось царство. Они ждали этого царства, они не ожидали, что будет Голгофа, но потом они видели, что было воскресение. И они уже восторжествовали внутри, они расположились к Нему, и они понимают, что да, действительно, Он контролирует все. И они подходят и говорят, может быть, сейчас это происходит, когда царство будет восстановлено. Но после этого Иисус говорит о том, что царство еще не восстановлено. Это не время сейчас для этого. До того, как это произойдет, должно что-то еще иметь место. Послушайте, что? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но до того, как вот это царство на земле будет восстановлено, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и посмотрите, и даже до края земли. Это то, о чем он говорил в 24 главе, тогда на Елеонской горе. Кстати, на этом же самом месте эти слова тоже были сказаны на Елеонской горе. Это тот же самый факт, что Евангелие Царства будет проповедано даже до края земли. Проповедь Евангелия, она представляет собой удивительнейшее явление. Она, по сути дела, отличает настоящих христиан от пропагандистов. Проповедь Евангелия – это не пропаганда того, что написано в Библии. Это не пропаганда христианства. Эти два понятия радикально отличаются друг от друга. Есть на это причина, и нам нужно это понимать. Опять-таки, сегодня многие люди путают. Очень часто люди говорят, вот езжай и благовествуй. Или люди называют благовестник или евангелист, совсем или не совсем понимая, что же включает в себя смысл этого слова. Иисус говорит здесь, обращаясь к ученикам, что проповедовать Евангелие будут свидетели. Давайте посмотрим, кто проповедует сначала. Посмотрим на эти слова для того, чтобы нам понять вот эту фразу «проповедано будет Евангелие». Кто проповедует? Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Что-то должно произойти с человеком для того, чтобы он стал евангелистом. Просто так невозможно. Кстати, слово «свидетельство» тоже затертое слово у нас. Очень часто люди говорят, свидетельствовать – это значит сказать несколько слов о том, что написано в Библии или о христианстве. Я не знаю, Бог, конечно, использует разные формы, каким образом он даже и через ослицу говорил когда-то, и мы чуть позже посмотрим, через царя совершенно язычника, никакого отношения не имеющего к Богу. Бог может делать разные вещи. Он может использовать для проповеди Евангелия даже врагов христианства и даже еретиков. Но это только сцена, которую Бог устраивает. Но проповедниками Евангелия могут быть только свидетели. Это очень глубокое слово. Свидетели. Смысл этого слова – это греческое слово «martus». От него произошло английское слово «martyr». От него же происходит русское слово «мартиролог», то есть список людей, отдавших свою жизнь за что-то великое. То есть, когда Христос говорит, и вы будете мне свидетелями, Он говорит, вы будете martyrs. Вы будете людьми. Проповедовать Евангелие могут только те, которые настолько глубоко его приняли, что они готовы умереть за него. Посмотрите смысл этого слова. В юридическом смысле это свидетель. То есть свидетель, который подписывает бумагу, что все, что он будет говорить, правда и только правда. В историческом смысле это тот, кто что-то пережил или наблюдал. Но нас больше интересует этический смысл этого. Те, кто, по примеру Христа, доказали силу и истинность их веры в Него в мученической смерти. Вот только эти люди в действительности распространяют Евангелие. Иисус ясно говорит, независимо от того, придется вам умереть за Евангелие или нет, если вы хотите быть эффективным, вы должны быть готовы это сделать. Только такая убежденность делает человека способным распространить Евангелие. Все остальное будет христианской пропагандой. Все остальное будет просто распространением идеологии. Но не будет распространения Евангелия Царства. 1 Петра 3 глава 15 стих. Апостол Петр говорит своей пастве, своим людям, которые жили тогда, и они были рассеяны в разных местах. Он обращается к ним и говорит им о очень важной такой вещи, каким образом они могут влиять на тех, кто их окружает. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Опять английский перевод здесь чуть точнее. В этот раз я привел New American Standard. Написано, but sanctify Christ as Lord in your heart. Это значит, Христос должен занимать место Господина в твоей жизни. Вот что делает человека свидетелем. Вот что делает человека способным распространять Евангелие. Друзья, не знание, которыми может быть набита голова, не какие-то организационные мероприятия, не какие-то большие события, где мы можем привлечь много людей. Здесь даже не сказано «иди и говори». Здесь сказано «sanctify Christ as Lord». То есть Христа, Бога, святи как Господа, как Господина твоей жизни. И тогда, если это произойдет, то тогда ты обязательно вызовешь вопрос со стороны людей. Написано всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Когда мы говорим о Евангелии Царства, мы должны задать себе вопрос, святим ли мы Иисуса Христа как Господа в своем сердце? Заметьте, сегодня много людей, которые хотят заниматься евангелизмом и миссией. Очень хорошее желание, очень нужное. Мы, как церковь, должны этим заниматься. Беда заключается в том, что мы не хотим святить Бога в сердце как Господа. И мы думаем обойти это. Мы думаем, мы можем перепрыгнуть, мы можем организовать, мы можем деятельностью какой-то компенсировать недостаток того, что Евангелие Царства живет в нас. Это очень ясная арифметика. Очень интересно, что такую проповедь невозможно заставить замолчать. Она не зависит от денег, она не зависит от организации, она не зависит от политической системы, потому что эта проповедь – это прежде всего жизнь. Единственным образом, как ее можно заставить замолчать – это убить человека. Вот почему и слово «мартур». Потому что это единственная возможность, как власти, как враги дела Божьего, влаги Христа, они вынуждены были пресекать это. Почему? Потому что невозможно, ты не можешь заставить человека жить чем-то другим, если он живет Евангелием Царства. Когда апостол Павел находился в римской тюрьме, он свидетельствовал, что эти испытания послужили еще большему успеху распространения Евангелия. И так всегда. предпринимает какую-то атаку на человека, который живет Евангелием, а результатом этой атаки всегда становится еще больше распространения и влияния. Посмотрите, желаю, братья, чтобы вы знали, что мы... Он пишет письмо в Филиппскую, церковь Филиппа. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелости безбоязненно проповедовать Слово Божие. Вы знаете, когда христиане живут под господством Христа, то тогда они находятся в школе, в семье, в бизнесе, с друзьями, в церкви или в любых других обстоятельствах. Эти люди являются носителями Евангелия Царства. Это сложно, друзья мои. Гораздо легче говорить, знать, изучать. Но нам всем нужно понять, что мы сегодня нуждаемся в том, чтобы каждый из нас стал носителем Евангелия Царства. Чтобы это Евангелие Царства, оно действительно превратилось в жизнь, в которой Иисус является Царем. Чтобы это стало очевидно вокруг. Итак, кто проповедует? Несмотря на охлаждение, на отступление среди христиан, у Бога всегда есть истинные свидетели, которые восприняли Евангелие Царства. Я хочу сейчас задать вопрос каждому из нас, друзья, являемся ли мы такими свидетелями? Второе, что проповедуют? Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Заметьте, проповедуют не свою церковь, не свою идеологию, не то, что вот свое общество, приходи к нам, и нас будет больше. Эти люди, они сфокусированы на одном факторе, они сфокусированы на Иисусе Христе, который стал их царем. Их взор пленен Христом, их вся жизнь регулируется, контролируется Христом, их будущее все связано со Христом. Поэтому они ищут того, чтобы проповедовать о Христе, говорить о Нем. Это очень интересный фактор, кстати. Он может быть хорошим определителем того, насколько человек является свидетелем Христа, как естественно и часто он возвращается в своих разговорах ко Христу. Апостол Павел говорил об этом так. 2 Коринфянам 4 глава с 5 стиха. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!